Наша недельная глава, конечно, очень емкая глава. И эта глава, связанная с получением Торы. Более того, на секундочку, музыка не мешает? Мешает музыка это? Не думайте, да?
Не знаю.
Что?
Не мешает.
Ладно, оставим тогда. Наша глава, касающаяся получения Торы на горе Синай, это центральная глава всей Торы. Это то, как Тора стала нашим расстоянием. Это Мамад Гар Синай, то есть получение Торы на горе Синай, это завершение творения мира, когда пишет Раши, Брейшис, почему в Торе сказано «Йомаши Агашиши» – шестой день творения с артиклем «Гей» – это намек на получение Торы на горе Синай. На горе Синай. Потому что до получения Торы на горе Синай весь мир еще как бы висел на волоске. И я хочу коснуться нескольких аспектов нашей главы, что это, ну, во-первых, очень странная вещь, почему эта глава идет вместе с историей с Итро, тестем Моше Рабейну. Начинается с Итро, и по той точке зрения, которую приводит Раши, на самом деле Итро пришел после получения Торы. Но Тора как бы предупредила это заранее, и написано это здесь, а не после. То есть это подсказано в книге Зоар, тут есть истинный порядок. Раньше пришел Итро, только потом было Синайское откровение. Потому что приходит Мидраша, от имени Мидраша, Итро пришел после получения Торы. Надо построить весь комментарий Раши, это построил. Особенно тогда непонятно, почему это находится в этой главе. И даже более того, есть еще один вопрос, который я не обещаю дать них ответы. Это вопрос, почему вообще Тора так много говорит о Итро. Я не обещаю на все это ответить. Более того, есть хорошие вопросы, так иногда находят на них ответы с годами. И тут так, дальше. Хочу коснуться еще одной темы. Сказано в начале нашей главы, что услышал Итро то, что сделал Всевышний Моше и народы Израиля и вывел наш народ из Египта. И тут одно очень такое добавление, которое проводит Раши. Это он еще слышал, еще что слышал Итро, это войну Амалека. Война Амалека – это была та причина, почему Итро пришел и принял еврейство. Это требует, опять же, нужно в это вдуматься. Вот я начну наш урок именно вот с этой темы. Как связана война с Амалеком с приходом Итро. Есть в нашей главе Мидраш Рабо. Он проводит несколько параллелей между Итро и Эсавом. Ну, есть такое понятие по-русски точностью да наоборот. Эсав с одной стороны, и Айтро наоборот. И давайте вдумаемся в эти вещи. Итро, Амалек называется тем, кто остудил кипящую ванну. То есть до того, как он напал на наш народ, весь мир трепетал перед Всевышним, перед народом Израиля. Когда он позволил себе начать войну, то как-то этот страх и трепет остыли. Видим, что тут у Итро эта война дала совершенно противоположную реакцию. Я приведу просто еще один пример, похожий на это. Есть известная история, когда в Гитин о разрушении храма, когда предатель истории Камца и Баркамца, когда предатель выдал нас римлянам и был отправлен полководец Нерон воевать с Иерусалимом, захватить Иерусалим. И он наблюдал, что вроде все, что, так сказать, идет к тому, что вот, короче говоря, ведут его свыше разрушить Иерусалим. То есть он стрелы в одну сторону, они летели в другую сторону, лишь в сторону Иерусалима. И он услышал, спрашивал еврейских детей, просить сказать им какой-то стих из Торы, и услышал, что Всевышний дает в руки Эдома свое возмездие, имеется возмездие Всевышнего, дает в руки Эдома наказать святой город и наш народ. Ну, чтобы сделать другой, он тщательно, очень бы обрадовался бы, сейчас он может со всем правом убивать, рожать город, но он посланник Всевышнего. Что сделал Нерон? Получил наоборот, он принял еврейство. И исчез. Есть известная история, что он исчез. Предеврейство. Из него вышел, знаете, кто? Раби Мейр. Не больше, не меньше. Раби Мейр. Тут есть нечто похожее. Вот Амалек остудил кипящую боязнь Творца и нашего народа у других народов. А вот у Итро, наоборот, это привело к противоположному возвращению и принятию еврейства. Есть об этом Мидраш, который, надо вдуматься, он немножко необычный, непонятный. Есть такой стих в книге Мишлей: «Лец таке, коль насмешчика бей, у Пети Ярим, а простодушный Пети, наивный, Ярим, он помнеет». Такое странное такое место. Мы сейчас здесь не учим книгу Мишлей. Я хочу коснуться только того, что говорит Мидраш в нашей главе. Говорит, кто такой лец, кто такой насмешник? Это Амалек. Ну, Рабиса Гутнер в своей книге «Пахарь Ицхак» задал очень простой вопрос. Мы как-то не видели, чтобы Амалек смеялся. Где он смеялся? Пошел на войну. Как-то было не смешно. Почему он называется лец, смешник? Он говорит глубоко и подробно в начале его книги «Пахарица Капурима». Я объясню, как я это понимаю, вкратце. Понятие лец насмешник, это буквально не вопрос чувства юмора, вот пренебрежение какими-то истинными ценностями. Пренебрежение, у нас насмешка над ними, сам простой, так сказать, проявление насмешки над какими-то ценностями. Это было, в кавычках, достоинство Амалека. Вот та великая боязнь Творца, которая буквально проснулась у всех народов при раскрытии моря после египетских казней. Амалек этим пренебрег. Это все не важно. Не важно. Это пренебрежение этой вот великой боязни Творца, которая тогда она распространилась на все народы, это было его лейцанут, его пренебрежение истинным ценностям. Так вот, он удостоился величайшего проклятия, обещания Амалек. Всевышний сотрется с лица земли, означает, что у Амалека нет исправления в отличие от других народов. Есть такая тонкая вещь, возможно, принимает ли гера амалекитян. Интересный вопрос. Поминается гера амалекский в Танахе? Поминается. Я просто думаю, что даже его даже принимают, нет больше, можно сказать, нет больше заповеди, больше стирания памяти о Амалеке, если Амалек превращается в еврея. Такое истинное стирание его памяти о нем. Вопрос просто, реально это возможно или нет, это вопрос сейчас не наша тема. Вот Итро, он усвоил урок Амалека не так, как другие народы. Он увидел это проклятие, услышал о том проклятии, которое Всевышний проклял Амалека, чтобы стерся со земли. И, скажем так, «Мия хахам ароэта нолад» – кто мудрец, кто видит будущее. Потом был тем самым мудрецом, который видел будущее, и сделал вывод. Прийти к нашему народу и принять вместе с ними Тору, или если пришел после получения тоже принять, так сказать, сам по себе Тору. Почему это так принципиально вот именно здесь, эта история об Итро? И опять же, я не знаю, но у меня есть тут некоторые соображения, которые хочу с вами поделиться. Есть у нас два способа учиться. Учимся из книги, учимся из учителей. Есть еще одна вещь. Это уметь учиться из жизни. Из жизни. Учиться из своих ошибок. Учиться из ошибок других. Вот тут говорится одна очень важная вещь. По большому счету, конечно, истина учеба, или человек учится истинно из-за того, что происходит с ним, что происходит с его собственными ошибками. Об этом сказано в Сагите, в другом месте, что человек не постигает по-настоящему слова Торы, пока он не оступается в них. Хантадара Басадик. ברוך התואר לינו ומחם שכל נהיה בדברוי. יש тут еще один уровень, когда человек учится на чужих ошибках. Вот он увидел, что сделал Амалек, что его ожидает, и он выбрался на другой путь. Вот тут есть, я думаю, что здесь есть очень принципиальная вещь. мало для нас постигать волю Творца, только изучая Тору. Почему, значит, мало? Мы не всегда правильно постигаем, не всегда все правильно чувствуем и так далее. Нам надо еще, есть еще одна вещь, которую нам надо из нее много чем учиться из жизни. Почему из жизни? Объясню почему. Наша жизнь – это проявление Творца. Жизнь каждого из нас – это индивидуальное проявление Творца каждым из нас. И, безусловно, то, как нами Всевышний правит, Он от нас ожидает, что мы учились из того, что из этого наблюдения. Мать, есть Тора в целом. Есть Тора, которую понимаем из книги. А есть также прямое управление Творца нами. Каждый ощущает его постоянно. Скажу даже более того. Позволю рассказать одну историю. Это очень ясно. Слышал своих учителей. Была одна праведная женщина уже в летах. Она сказала такую фразу. Большинство поступков, большинство происходящего в мире Всевышний делает. Казалось бы, а что с меньшинством? Нет больше, можно сказать, отрицания единства Творца, если сказать, что большинство да, меньшинство нет. Что она имела в виду? Большинство вещей в мире видно, что Всевышний делает. Он делает все. Большинство видно, что это он делает. Здесь у нас большое правило. Тоже правило, которое мы учим в нашей главе. Меда канагер меда. Мера за меру. Что еще побудило Итро принять еврейство? То, что видно, что египтяне были наказаны по принципу мера за меру. Вот человек вдумывается в том, как Всевышний правит им. По принципу мера за меру, меда кенегед меда, он ищет понимать, он ищет понимание, понять правление Всевышнего. Это причина сам по себе, что Всевышний дал уже понимание этого. Тоже есть большой принцип, что в пути, когда человек идет, Всевышнего направляет, человек ищет понять правление Творца. Он может его стоить, что еще да, поможет его понять. И тогда он, у него есть не просто ашгаха пратит, персональное наблюдение. Это персональное наблюдение превращается также в персонального учителя. Учителя. Знаете, мы живем в поколении, когда нет пророчества. Мы не всегда постигаем из Торы, что нам нужно делать или не делать. Это не всегда все просто. У нас есть еще один учитель. Это учиться из того, как Всевышний нами управляет. Опять же, этот учитель для нас является... Учитель это прекрасный. Только одна проблема, есть плохой ученик. Ученик понимал еще. Ученик еще понимал то, что говорит учитель. Я знаю из опыта, что иногда я говорю урок, а мы ученики поняли в точности наоборот. Скажу просто одну историю. Это звучит, конечно, анекдотом, но на истории, на истину нет, она пока она могла быть. Поэтому я просто объясню вам, что не так просто учить из того, что это делает Всевышний. Знаете, эта история может быть не только у хасидов, может также и у не хасидов. Просто чтобы вы тоже поняли, что учиться из поступков не так просто. Казалось, правда, в Рэбе, что вот он должен зажечь ханукальные свечи, увидел, что возле свечей стоит веник. Он просил веник убрать. Спросили, почему. Потому что не думали его ученики, что надо зажигать ханукальные свечи возле веника. Ну, следующий год начали хасиды ставить веник возле свечей, потом убирать. Я просто к чему это говорю? Опять же, это не рассказ о хасидах, рассказ о всех нас. Как можно неправильно понимать поступки? А подобная история была с Рамойше Файнштейном. Истинная история, это я уже знаю. Как-то Рамойше Файнштейну принесли молоко, чтобы кувшин, ну, как у нас делают такие пакеты, который стоит в кувшине, чтобы он добавился в кофе. Он взял в руки и просил дать ему другое молоко. Ну, все поняли, что, наверное, это кошерность молока, она какая-то такая сомнительная. В случае дали ему какой-то другой кошер. И нашелся слух в Америке, что кошер вот такой-то кошрут, он не в порядке. Не в порядке. Начала компания терпеть убытки. Не обратились к Рамойше Файнштейну. Рамойше Файнштейн как-то ими пренебрегает. Пошли к Рамойше Файнштейну. Спросили, в чем проблема? Никакой проблемы нет. А что за история, что вот Рамойше Файнштейн, кого-то Рав тогда не пил это молоко. Просто там не было молока, оно было пустой. Был пустой. Знаете, это истинная история. Знаете, я просто к тому, что учиться из поступков других людей, то есть учиться из поступков, и то, только знаю, Всевышний нас ведет, это тоже непростая вещь. Поэтому без мудрости Торы тут не пойти. Но я при всем при этом, еще одна вещь, человек должен учиться из того, как Всевышний им руководит и проправит его жизнь. Это для нас, если реально мы научиться правильно этому понимать, для нас это самый близкий учитель. Это то, как Всевышний в нашей жизни нас ведет. И это тот большой урок, который может извлечь из того, как что Итро, увидев войну Амалека, он сделал выводы противоположные, чем то, что сделали другие народы мира. У него, для него эта самая кипящая ванна, она стала еще более кипящей, в отличие от других. Есть в этой главе, которая касается Итро, есть еще один аспект, который надо бы хорошо разобраться в этом. Это совет Итро Моше Рабейну. Моше Рабейну судил народ с утра до вечера. И представьте себе ту очередь, которая к нему была, когда он был единственным судья для всего нашего народа. Вот предлагает Итро очень простую идею. Есть десятники, и пятидесятники, сотники. Есть, можно работу поделить. Ну, это простой совет. А можно задать простой вопрос? А что бы Шербин сам, так сказать, об этом не подумал? Это такой... Особая гениальность нужна была для такого совета. Более того, в книге Дворим приводится, что Моше Рабейну отчитал наш народ, потому что приняли совет Итро. Отчитал. Есть претензии к нашему народу, что мы приняли совет Итро. Очень странно. Тут принят совет. Более того, Моше спросил Всевышнего. А там отчитывают наш народ, что принял этот совет. Мой учитель Рав Хаим Камил как-то это объяснил на таком примере. Он в молодости учился в Слободке и был вхож к Хазанышу. Сказал так, в Бнейбраке, в те времена, это, был не, не, это была деревушка, большой городок, был какие-то спор между соседями, какими-то денежными, не знаю, может быть, как делить кухню, или где граница, так сказать, каждого владения, куда шли, к Хазанышу шли. Были еще раввины, то, что их не было, но шли к Хазанышу. Почему? Потому что Хазаныш бы это была Тора. Была сама Тора. Они хотели получить точно из самой Торы. Помню хорошо, когда я еще был на 25 лет моложе, чем сейчас, чувствовал счет мир, то на перерыве после Минхи мы бегали к Рабельёшеву с разными вопросами. Просто, когда ответит любой муре-ура, любой раввин эти вопросы может ответить. Ходили к Рабельёшеву. Почему? Это сама Тора отвечает. Сама Тора отвечает. Можно идти с закрытыми глазами и так далее. Сама Тора отвечает. Представьте себе. Можно пойти к десятнику. Десятник мудрый, что это были большие люди. А можно пойти к Моше Рабейну, который получает, кто получил Тору от Всевышнего. Кому надо пойти? Кому надо идти, если хочешь устроиться именно Торы? Конечно, к Моше Рабейну. Так вот, то, что касается Моше Рабейну, у него была претензия, что он не уважает наш народ и ставит такую огромную очередь перед собой, то сказал бы, это претензия к Моше Рабейну, это высказал Итро, это Моше Рабейну принял. Он спросил Всевышнего, принимать это или нет. Но претензия была не к Моше Рабейну, не к Итро. Претензия была к нашему народу. Почему вы это приняли? Вам сказать, что вам не важно ваш ковод, ваш почет и все прочее. Но мы хотим Тору от самого близкого источника для нас, от Моше Рабейну, который получил от Всевышнего. То, что это что-то не захотел, это была причина порицания, то, что Моше Рабейну порицал наш народ в книге Дворим. Я позволю себе еще несколько вещей по этому поводу. Опять же, я повторяю вопрос, когда я задал с самого начала. Казалось бы, в порядке наших глав, вся предыдущая глава и половина этой главы – это подготовка нашего народа к получению Торы. Какое место здесь занимает история с Итро? Какое-то отношение к подготовке и получению Тор. Я думаю, что те вещи, которые я сегодня говорил, первая вещь, чтобы наш народ учился у Итро, как надо видеть события в мире, чтобы они наверное, впитывались, чтобы получали порицание не только из книги, но и из жизни. Второе, это умение услышать совет даже у человека, который не так сведущ в Торе. Просто поймем. Даже если Итро пришел, не будем говорить, что это вещь очевидная, если Итро пришел после получения Торы. Моше Рабейну, он спустил Тору нашему народу. Пока еще, может, не все рассказал, не все пересказал. Но он получил Тору, это уже было по словам Раши, после того, как он трижды поднимался на гору Синай, он приходит, все уважение к тестю, но тестя Тору не получал. Тору не получал. Казалось бы, представьте себе величайший пророк во всей истории человечества, Моше Рабейну. он может напрямую спрашивать Всевышнего за все, что не знает, не понимает. И словно величайший мудрец, величайший мудрец. Ну вот приходит его тесть, все, уже их тесть, но тесть он тоже не получал. Высказывает свои идеи. Что делает Моше Рабейну? Он принимает это. Не принимает это слепо, нет, слепо об этом речь не идет. Он говорит, Итер говорит, спроси у Всевышнего, спрашивает его. Знаете, в Торе есть очень важная вещь. Две важные вещи, точнее говоря, они связаны друг с другом. Одна – это Медат Анава. Это отсутствие гордыни, а нечто, вещь противоположная этому. Отсутствие гордыни, высокомерия, чванство. Ну, есть много синонимов. Как известно, есть даже у других народов многие проявления гордыни нелюбимы и презираемы всеми народами. Есть те, которые, наоборот, любимы ими. И в этом отличает их отличие от нашего народа. Вот есть вот анава, это кротость для смирения, это готовность получить умный совет от каждого. Это то величие Моше Рабейну, о котором сказано в другом месте. Он был анав миколь адам, буквально был скромнейшим и кротко величайшим человеком, большего не было. Это, безусловно, тот самый сосуд, который готов получить Тору. А Тора говорит, что Тора называется водой. Как вода течет в низкое место, она не поднимается в гору. Так и Тора, она спускается там, где нет гордыни, там, где есть Медат Анава. Когда мы видим отсутствие этого качества, может быть, уверены, что Тора там нет. То есть, может быть, это есть, но есть бедность в Торе. Есть бедность в Торе. И вообще, говорить уже о величии в Торе, ну, пример такого величия, это был наш царь Давид. Он говорит, что его один день, когда занимался Торой, был любимее, важнее Всевышнего, чем тысячи жертв, который приносил его сын Шлёма. И Шлёма тоже был не лакомшит. Его жертвы, безусловно, имели очень высокий вес, безусловно. Но Тора Давида, царя Давида была более весома. Сказал Давид так: «Микол меламда искалти». Я набрался ума от всех своих учителей. Надо уметь учиться от всех учителей. И не так просто. Надо иметь хорошие фильтры. Это не происходит без фильтров. Потому что иначе, об этом есть русская поговорка, дурные примеры заразительны. А не это имею в виду. Надо уметь учиться, вот, уметь отфильтровать и выудить из многих вещей, не очень важных и серьезных, одну идею, которая она истина. Истина. Это тоже мера, которая это причина величия в Торе. То, что сказал Давид о себе, «Миколь мелабда искальт». Есть еще одна вещь, которая требует, вообще, это причина не задуматься. Кто-то знает, на широкой, мы в основном даем тему для размышления, а не пытаемся претендовать, что можно дать человеку какие-то четкие прописные истины. Что говорит Итро Моше? Пусть их проблемы решают... Несложные проблемы решают эти самые назначенные судьи. А вот ты, я сказал так, вы изгарта, это хуким, это торот. а ты их наставляй законами Торы и наставляй удателем это Дерех Ирхуба, это Маиса Шер Ясун, и наставляй их, их жизненный путь. Тут есть одна глубокая идея, я хочу с вами поделиться. Об этом пишет Маараль, я не помню, что напоминает именно эту главу, но пишет Маараль в Дерех Хаим, в комментарии на Масехет Авот. В первой главе Масехет Авот есть такая называемая серия пар, зугот, пары. Это получили Тору одну из других. Из последних зугот пар был, это был Шамай и Гилель. Из последних. Вот в Масехет Хагига приводится, что пара состояла, суть пары была, один из них назывался Наси, а другой назывался Авбейдин. Авбейдин. Буквально руководитель суда, отец суда, буквально в переводе. Есть тут очень глубокая вещь. Я говорю, то, что я понял от слова морали, я сейчас не претендую на то, что я помню именно слово морали, это я сейчас не видел. Есть в нашей жизни два способа поведения. Один называется по жестко по мере суда, а другой называется лифни мишурат адин. То есть называется уступчивость. Кстати говоря, и это тут включено в слова Итро. Об этом говорит Гмара Масехет Бамеция, в Эле Мециот, что это Маиса Ашер Ясун, тем преступкам, которые будет совершать, имеется в виду вести себя лифни мишурат адин, не по букве закона, а уступать. То есть корень, дальше там в этой гморе говорится следующая вещь, что быть требовательным другим людям по мере суда, это очень опасная вещь. Почему? Там сказано, что почему был разрушен Иерусалим, потому что они все требовали по суду. Почему это плохо? Я объясню, почему это плохо. Потому что когда мы взыскиваем по суду, то мера за меру из нас взыскивает по суду. Давайте подумаем, где мы будем из нас взыскивать по суду. Обычно будем в другом месте, чем в этом, где мы сейчас сидим. То есть, короче говоря, есть тут два проблемы Всевышнего. Есть проблема, называется мида садин, мера суда. И по этой мере суда мы не можем выстоять. Есть рахамин, милосердие. И этому параллельно в наших делах, в нашей жизни, это лифни мишурат адин, это уступчивость. Вот есть в Торе две линии. Одна линия это четкое объяснение закона. По закону ты мне должен деньги или нет. А есть также линия, это обучение Торы, это обучение духу Торы во всех ее сферах. И это в двух словах, эти две линии, одна со стороны благодеяния, милосердия, а другая со стороны линии суда. Это две линии. Эти две линии есть в самой Торе. Эти две линии. Вот линия это буквально назову это словами Эшет Хаиль Торат Хесед. Торат Хесед. Тора благовоздеяния. Это была сторона того, кто назывался Наси. И Торат Дин буквально четкий закон, это было присуще тому, кто назывался Авбейдин, Абейд. Это очень четко видно, эти вещи в нашей великой паре Гилель и Шамай. Гилель и Шамай. Опять же, когда мы говорим сейчас об уступчивости, имеется в виду, что мы уже можем позволить себе уступать в законах Торы. То, что мне кто-то должен, то, если у меня кому-то есть претензии, то тут мы можем уступить. Он не самим себе, потому что это закон Торы. И эта линия, что реально хочу сказать, что то, что Итро сказал Моше Рабейну, возьми себе часть, которая называется Торат Хесед, Тору, которую будешь обучать всему себе весь народ, как ее исполнять, как ее учить, как жить по ней. И если есть какие-то такие вещи, когда требуется жить по суду, это оставь этим назначенным судьям, и, безусловно, были в обращении в Торе, безусловно. Если будет кто-то тоже вопрос, пожалуйста, ты тоже судья. Это то, что я сейчас в двух словах хотел сказать о Итро. И опять же, вопрос с самого начала, в чем настолько большая важность этой главы, что нам в Торе у нас написано, дана нам перед Синайским откровением, я еще для себя не разобрался, вопрос оставим открытым.